Достаточно серьезная тревога. Я понимаю тех братьев, сестер, наших родителей по возрасту, когда пред ними стоял вопрос, отстаивать детей или не отстаивать, приводить их к Богу или не приводить, то для очень многих наших родителей вопрос был решен однозначно. Мы будем приводить детей. Я знаю, что очень много вот старшего поколения действительно испытывали много переживаний, проблем. Мой папа родной рассказывал, он работал инженером на огромнейшем заводе. Сколь много пришлось ему испытывать именно притеснений, ущемлений в зарплате, унижений, оскорблений. Почему дети твои в церковь ходят? Я благодарен Богу за своего отца, который много нам не рассказывал. Как много ему доставалось за нас, за то, что мы были в Доме Божьем. Но смотря сегодня на плоды не слишком многословного отца, я благодарен Богу за то, что сумели немного говорить, но много делать. Когда смотрим сегодня на то время, в котором мы находимся, на то, как сегодня молодое поколение относится к своим детям, я думаю, было бы неплохо, чтобы еще одну очень серьезную встречу поколений можно было провести. Чтобы пока родители наши еще живы, они нашим детям, то есть своим внукам уже, могли бы все-таки рассказать, как тяжело и как много им пришлось перенести только заодно то, что у них было желание выполнить Писание, чтобы дети были в Доме Божьем. Вопрос стоит и перед нашей церковью, друзья, вопрос очень серьезный о том, где мы. Где мы, там будут дети наши. Друзья, безусловно, об этом надо молиться. Но при всем том, что дети наши уже имеют своих детей, все равно, друзья, ответственность родителей остается. Скажите детям вашим, молитесь. Действительно, друзья, это серьезная тревога, поэтому дай Господь, чтобы у нас было правильно к этому отношение. Если мы не вступимся за своих детей, то за них вступятся другие. А потом будет поздно. А потом у нас будут записки, помолитесь за сына моего, за дочь мою. Когда Бог дал тебе время воспитать твоего ребенка, ты занимался устройством своей жизни, потому что считал это правильным, а ребенка своего упустил. Но придет время, когда ты это поймешь. И милость Господня в том, чтобы указать нам на нашу ошибку. И пока есть возможность, чтобы мы ее исповедовали. Где мы, там будут дети наши. Говорите об этом детям вашим, учите внуков ваших. Друзья, эта ответственность лежит на родителях. Воспитывать своих детей. Поэтому, друзья, примите вот это вот размышление, которое Олег Иванович предложил, как действительно серьезную внутреннюю тревогу. Она имеет под собой основание. Имеет. Старшее поколение отстояло своих детей. Я обращаюсь к молодым сегодня семьям. Можете ли вы сказать, что вы отстаиваете ваших детей или нет? Дай Господь, чтобы мы поняли серьезную ответственность нашу за наших детей. У нас есть время обратиться к Священному Писанию для того, чтобы оно работало в нас, чтобы оно меняло нас, и чтобы оно изменяло нас настолько, чтобы мы правильно понимали самих себя, то, кто мы есть перед Богом, кто есть Господь, и какова наша ответственность по отношению самих себя, по отношению семьи, детей и по отношению церкви. Мы с вами рассматриваем историю, вернее, земную жизнь Христа и рассматриваем примеры, скажу прямо, с одной стороны, не хотелось бы о них говорить. Почему? Потому что они очень интересны и не очень приятны. Почему? Потому что не касаются религиозной среды. У нас нет другого пути, как говорить о том, что мы читаем. Это не означает, что мы хотим специально против кого-то говорить, против вот верующих выступать каких-то, против кого-то конкретно говорить, нет. Если Писание говорит, что Христу противостояли кто? Основные противники кто были? Религиозные люди. Это были религиозные люди, и надо сказать, что чем больше они соприкасались со Христом, чем больше слово Христа касалось их сердца, тем больше внутри они заводились. Они не находили себе покоя. И вот это отсутствие внутреннего покоя привело их, наконец, к тому, что они сказали, давайте мы уберем этого проповедника, если простыми словами сказать. он слишком нам надоел. Мы бы сегодня сказали так, он все против нас говорит. Вам знакомо это выражение, оно часто сегодня звучит. Ну, против меня эта проповедь. Но Христос не против кого-то говорил эту проповедь, он говорил истину. А когда эта истина обжигает человека, то ему нужно как-то себя защитить. Поэтому он говорит, против меня человек говорит. Но это не является, по сути, таковым, когда слово проповедуется. Мы обращаемся снова тоже к неприятной, друзья, истории. Ну, что поделаешь, вот такое Евангелие, оно неприятное, потому что оно заставляет нас говорить об этих неприятных вещах с тем, чтобы мы, увидев неприятное, делали приятное. Итак, с кем Христос соприкасался? Он пришел для того, чтобы помочь людям. Но его желание помочь вылилось в то, что люди сказали, ты нам не нужен. То, что сегодня в нашей стране происходит, когда Бог оставил слово свое. Помните Авраама, который сказал так богачу, который попросил, пусть Лазарь воскреснет и придет. И тогда люди покаются, братья мои покаются. Он сказал прямо, у них есть закон и Моисей, достаточно. Моисей и пророки, достаточно. То есть есть личность, законодатель и есть Писание, этого достаточно. Поэтому мы, понимая вот эту истину, хотим вновь и вновь к ней обратить наше общее внимание, чтобы действительно понимали, что для того, чтобы выстоять в наше тяжелое время, для того, чтобы правильно самих себя понять, если мы правильно себя не оценим, если правильные процессы во мне не будут происходить, друзья мои, мы не будем делать правильных шагов, правда? Но если у меня внутренний порядок, я не смогу сделать, предпринять правильные шаги. Поэтому наше внимание на Священное Писание. Итак, продолжаем с вами знакомство. Это 21 глава Евангелия Матфея. Продолжаем знакомство с тем, как на Христа реагировали люди. Мы в прошлый раз говорили о том, что ко Христу подошли первосвященники и старейшины и задали ему очень серьезный вопрос. Вот и много служений совершаешь. В частности, до этого он навел порядок в храме, провел очищение храма. Дети там прославляли его. И вот религиозные лидеры подошли и сказали, какой властью ты это делаешь? И помните, мы об этом с вами говорили. Я немного хочу сказать о нашем прошлом рассуждении. Почему? Потому что то, что сейчас мы будем читать, оно является продолжением. Поэтому нам будет легче понять вот дальнейшие размышления. Когда задали вопрос Христу, какой властью ты это делаешь, он задает им вопрос, понимая, что если он ответит прямо, люди все равно этого не поймут. То есть Христос достаточно хорошо понимал людей. И он на их вопрос задает им вопрос. Задает простой вопрос, где не нужно было знать много богословия. Где не нужно быть долго верующим, не надо. Это вопрос был очень простой. Крещение Иоанна. Откуда было? От Бога или от людей? И мы с вами об этом говорили, они сразу не ответили, потому что прекрасно понимали, они такого не ожидали. Они не ожидали, что он прямой вопрос им задаст. И когда они стали рассуждать, вот смотрите, Писание раскрывает, о чем они говорили. У них фактически было только два ответа, правда? Два вероятных ответа. Но они нашли третий, хитрый ответ. Они рассуждают так, если сказать, что Иоанн был от Бога, то Христос задаст прямой вопрос, почему вы не приняли Иоанна? Они не глупые люди, они очень хорошо понимают, очень хорошо понимают. Окей, мы не можем ответить, что Иоанн от Бога. Хорошо, давайте рассмотрим второй вариант. Но если скажем, что крещение Иоанна было не от Бога, мы этого тоже не можем сказать. Почему? Вы помните, боимся людей. И они нашли третий путь. Вот рассуждая об этом, мы пришли, друзья, с вами вот к выводу в прошлый раз, что люди религиозные очень хитро подстраиваются под обстановку, чтобы себя не выдать. Ведь проще для них было бы в данном случае просто сказать, Иисус, прости, надоело против тебя воевать. Ну, прости нас, но мы так пытались уловить тебя в слове и делали это уже не первый год. Ты нас прости, пожалуйста. Мы исповедуемся пред тобой. Это все было бы решение вопроса, правда? И никаких бы проблем больше не было. Но смотрите, вот самоуверенность в себе, нежелание принять истину, это два фактора. Самоуверенность в себе и нежелание принять истину толкает их на изощренные пути. Толкает их на открытую ложь. Кого? Первосвященников и старейшин. Толкает на открытую ложь. Неужели они не знали, от кого Иоанн Креститель? Неужели? Они очень хорошо знали, но не лгут. и говорят, мы не знаем. Этот вопрос очень серьезный, который заставляет нас проверять самих себя. Насколько мое представление о Христе правильное? Насколько мое поклонение пред Богом правильное? Когда звучит истина, мы сегодня слышали проповедь, то у людей два Евангелия соприкасаются. Одно Евангелие, то есть личное представление о Боге и о спасении, а второе – то, что мы находим в Священном Писании. Если ребенка с детства не приучать Евангелию, библейскому Евангелию, истине евангельской, у него сформируется свое Евангелие. И когда он вырастет, он точно так же будет реагировать на живое Евангелие, как и реагировали на слова Христа первосвященники и старейшины. Точно так же, точно так же. Почему важно детей сразу воспитывать? Почему важно учить, пока за них еще никто не взялся? То есть вы их в прескул или в детский сад не отправили, в школу не отправили. Это золотое время. Те, которые изучают психологию детскую, говорят прямо, вот то, что вы вложите в детей ваших до 5 лет, вы прекрасно понимаете, это в школу они еще не идут. Вот то, что вы вложите до 5 лет, вот этим они будут жить дальше. Вот почему важно, особенно в это время, быть особенно внимательным. Пусть шумят, кричат, пищат, возмущаются. Друзья, уделяйте им внимание. Мы еще раз хотим напомнить в церкви, избавьте ваших детей от мобильных телефонов, от игровых приставок, от телевизора. Избавьте, пожалуйста, ради вашего блага. Общайтесь с ним. Общайтесь с ними и уделяйте им внимание. Почему? Если этого не будет, то это Евангелие им кто-то другой навяжет. Даже если вы успокаиваете себя в том, что вы включили ребенку мир Библии какой-то, допустим, или в мире библейских приключений. Не важно, какую евангельскую программу им включили, не важно, какой фильм вы им поставили, не делайте этого. Не приучайте ребенка к общению с бездушными предметами. Не приучайте. Они потом и с вами общаться не будут, потому что вы их приучили к этой игрушке. Друзья, в этом нет никаких сказок, это последствия. А почему ребенок мой со мной не хочет общаться? А ты с ним в детстве общался? А ты-то с ним общался? Не общался, чего ты удивляешься? Первое, что нужно сделать, не упрекай ребенка, ты должен покаяться. Как отец, как мать, ты должен покаяться, что ты живого общения с ним не имел. Не формируйте в ребенке иное Евангелие. Научите их с детства правильному Евангелию. Читайте Писание, наставляйте, уделяйте им внимание. Это ваша ответственность. Если этого не будет, придет время к тому, что они станут религиозными людьми. Возможно, займут место, положение хорошее в религиозном обществе. Но как только они услышат Евангелие Иисуса Христа, они будут ему противиться. Это небольшое отступление, но библейский текст позволяет нам вот делать именно такой вывод. И дети будут хитрить, как и мы хитрим. Для того, чтобы... Причина одна. Вот когда слово касается, ведь намного проще, согласитесь, сказать, Господи, прости меня. Ну, прости, слово обличил, я понимаю, что я не прав. Прости, милосердный, помилуй. И сердце освобождается, правда, когда человек кается. И тебя ничего не связывает. Пожалуйста, возрастай дальше, расти. Но смотрите, если человек правильно не воспитан, то он ищет хитрые пути для того, чтобы себя оправдать. Формируется в нем самолюбие. Это самолюбие побуждает его к тому, чтобы лгать. Что произошло с глубоко религиозными людьми? С первосвященниками и с книжниками. Они открыто солгали, мы не знаем. Хотя помните, в прошлый раз говорили о том, что Никодим один из них. Пришел ко Христу и прямо сказал, мы знаем. Он был не один, там было несколько человек в Синедрионе. Мы знаем, что ты от Бога. Они очень хорошо это знали. Но они противились этой истине. Почему? Если принять эту истину, то нужно покаяться. А для того, чтобы не принять истину, нужно ей противиться. Это, друзья, естественная реакция на слово. Но смотрите, Христос ведет рассуждение дальше. Он не оставил этих людей. Почему? Если так можно сказать, он решил уже дело довести до конца, если можно по-человечески сказать. Но почему в данном случае он доводит дело до конца? Потому что кого это дело касается? Касается не простых евреев, а касается религиозных лидеров. И он желает довести их до конечной точки и показать им глубину их состояния. И ведет рассуждение дальше. Об этом мы сейчас будем говорить. С 28 стиха, давайте, пожалуйста, прочтем с 28 по 32, и затем еще одну часть мы сможем сегодня рассмотреть. Когда книжники, первосвященники и старейшины сказали, мы не знаем, от кого Иоанново крещение, вот Христос говорит, и я не скажу вам. Но продолжает дальше рассуждение. А как вам кажется, то есть идет явно продолжение этой мысли, а как вам кажется, у одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подошедший к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вот чему Христос их приводит. Итак, он приводит интересную иллюстрацию. Показывает им на простом примере. Думаю, друзья, что нам едва ли когда-то удастся испытать вот те чувства, которые испытывали первосвященники и старейшины. Ведь это же были открытые слова против них. Если так можно сказать, открытой наводкой, не целясь, Христос просто стрелял в них, чтобы достучаться до их каменного сердца. Он приводит интересный пример. Два сына. Это несложная, правда, история. Ничего там замысловатого нет. У них были дети, они прекрасно понимали. Один послушный, другой непослушный. Если бы Христос просто рассказал пример и вывода не делал, не было бы такой большой проблемы, и едва ли, может, до конца они там бы имели какие-то рассуждения свои. Но Христос подводит итог и говорит, когда задал им простой пример, вот два сына. Один сказал, не пойду, а потом пошел, понял, что сделал неправильно, покаялся. А второй сказал, пойду, отец, но не пошел. Тут не надо закончить семинарию или закончить high education, получить degree какое-то, чтобы ответить на этот простой вопрос. Кто из этих двух детей поступил правильно? Это настолько просто, настолько просто. И они очень легко сориентировались. Первый, говорит, правильно поступил. При всем том, что он не во всем правильно поступил, правда? Он сначала сказал, не пойду, а потом покаялся и пошел. Но логика-то подсказывает, они же не глупые, да, он все равно поступил правильно. Начало, будьте внимательны, начало у него было неправильное, а конец был правильный. И они это очень хорошо понимали. И Христос очень открыто, очень смело говорит им. Смотрите, Иисус говорит им, стих 31 еще раз, истинно говорю вам, аминь, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут, Царство Небесное. Вот это то, что заставило перевернуть их сознание. И дальше мы сегодня уже не подойдем, не успеем дойти до конца этой главы, но их настолько это слово задело, говорит, убрать его быстрее, он уже нас просто допек. В этом нет, друзья, ничего удивительного. Их Христос оскорблял? Нет. Почему они обозлились? Скажите, пожалуйста, почему они обозлились? Просто потому, что истину услышали. Они этой истине противились. Почему сегодня люди, слыша Евангелие, злятся? По одной простой причине – они ненавидят истину. Иоанн говорит так, они больше возлюбили тьму, нежели свет. Если бы они любили свет, они бы слушали эти слова. Страшные слова, послушайте. Первосвященники очень хорошо понимали, как нужно относиться к грешникам, к блудникам. Очень хорошо понимали. А то, как относиться к мытарям, они все это хорошо знали. Они их просто ненавидели. Они их органически не переваривали. Почему? Они хорошо понимали, что мытари собирали налоги в чью казну? Не в еврейскую, а в римскую казну. Они приходили, забирали деньги у евреев, чтобы отдавать Риму. Поэтому они их и не терпели. Это были враги для них номер один. Для каждого правоверного еврея мытарь был враг. А теперь подумайте, Те люди, которых нужно было побивать камнями, там очень строго к ним относиться, я говорю о блудниках, и мытари, которых просто не вмещали. Понимаете, просто даже не упоминая это имя, я не хочу даже пачкать свой язык, упоминая это имя. Вот так они это воспринимали. И вдруг Христос, вот тех, кого они просто не переваривали, Он шокирующие слова говорит, вот эти люди, они вперед вас идут в Царство Небесное. Представьте себе положение вот этих правоверных людей. Представляете? Нам едва ли, повторюсь, когда-то удастся пережить вот это состояние. Как это так? Я первосвященник, они же могли закипеть, правда? Я же самый главный религиозный лидер во всем обществе, и вдруг ты мне говоришь, что вот этот грешник вперед меня, первосвященника, идет в Царство Небесное. Представляете вот картину? Настолько злоба у них закипела. Но это была реальная истина. А почему они вперед вас идут в Царство Небесное? Почему? Христос прямо отвечает. Ибо пришел, стих 32, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности. Он от Бога. Он к вам пришел, ко всем. Но что произошло? И вы не поверили ему. Он к вам пришел, а вы ему не поверили. А вот эти, кого вы не вмещаете, они поверили. Поэтому не вперед вас идут Царство Небесное. Друзья, шокирующая правда, да? Это правда, которая просто сбивает с ног и заставляет, побуждает только к одному. Либо злее становиться, либо покаяться. Первосвященники выбрали первое, потому что не могли. Ведь покаяться надо признать, что он, первосвященник, поступает неправильно. Представьте себе такую картину, что сегодня председатель какого-то обвинения или Папа Римский, кстати, Папа Римский просит прощения, уникальная личность. Представьте себе, что он будет просить прощения за неправильные свои поступки. Как это так? Я тот, который по закону Моисееву должен быть первосвященником, вдруг как я могу ошибаться? Западная церковь приняла догмат о непогрешимости Папы Римского. Он не может погрешать. Ну так они утвердили. Вот нечто подобное было в сознании первосвященников. Мы же непогрешимы. Но мы же грехи народа представляем. Мы же молимся за грех народа. Ведь вам не дано это право. А мне дано это право. Грехи всего народа исповедовать. Обратите внимание. Это страшно, друзья, правда. Но именно так и произошло. Но это не все, друзья. Это одна деталь. То есть сначала Христос привел вот этот пример о двух сыновьях и подвел очень серьезный вывод. Очень серьезный, что вот те люди, пусть они неправильные были перед Богом, и они действительно были неправильными. Неправильными были мытари, и неправильными были блудницы. Неправильными они были. Все эти грешники, они точно были неправильными. Но когда они услышали слово, они покаялись. Что изменило их участь? Их покаяние? Их вера? И все поменялось. Да, они, может быть, долго там, они не были по закону Моисееву первосвященниками, там не дослужились до того, чтобы быть старейшинами народными, но когда они слово услышали, они покаялись. И вот это поставило их в особую привилегию. Они вперед вас идут в Царство Небесное. Но Христос идет дальше. Вот вторую историю мы рассмотрим, затем у нас будет возможность задать вопросы, порассуждать вместе с вами. Давайте прочтем еще одну историю с 33 стиха. То есть продолжается рассуждение. Христос сначала показал то, что вот те люди, которые неправы были, но покаялись, их положение лучше, чем ваше, глубоко религиозных людей. Но он ведет их дальше. Почему мы говорим? Потому что он, явно видно, что он желает достучаться до сознания этих чертовых людей, религиозных людей. С простыми людьми он так не разговаривал. А здесь люди, которые должны были учить истине, они оказались чертовыми. Поэтому явно видеть здесь характер Христа достучаться до сознания, что потом они были неизвинительны в том, что они противятся, уже сознательно они будут противиться Богу. Читаем 33 стих и ниже. «Выслушайте другую притчу». То есть явно видно, что продолжается рассуждение. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, Иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в глазах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И услышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Итак, друзья, завершение этой главы явно, я думаю, что смысл для вас понятен. Несколько размышлений, очень важных и серьезных. Если вначале он сказал о том, что люди, которые были неправы перед Богом, но когда они слово услышали, праведник, который пришел от Бога, идет речь об Иоанне Крестителе, они покаялись. И их покаяние дало им право войти в Царство Небесное. Далее Христос переходит на самих этих религиозных людей. И о них говорит эту притчу. Если первая притча говорила о двух категориях людей, о тех, кто были неправы перед Богом, но затем покаялись. И вторая категория – те, которые были правы, но отвергли истину. То здесь он уже на вторую категорию более конкретно обращает внимание, приводит эту историю опять. Смотрите, она достаточно простая, правда? Обычное дело, в то время отец, ну, понятное дело, что это нормальное было явление, что были виноградники, ну, был, видимо, состоятельный, мог позволить себе достаточно большую территорию засадить винограда. Безусловно, нужно было обрабатывать. Нормальное явление, он приглашает слуг, нанимает их, они работают. И вот такая неприятнейшая история, что когда нужно было просто почтить хозяина, он дал вам работу, он платил вам за работу, платил. Ну, как вы к работе относитесь? Когда он потребовал свое, законное, виноградари, они просто стали вести себя неправильно. Прислал слуг хозяин виноградника, они просто жестоко с ними обошлись, очень жестоко. Били, прибили, убили, интересные слова, мы не будем на них обращать внимание. Это разный способ издеваться, так мы бы сказали. Это надо быть изощренным. Дали вам работу, пришли просто просить. А не то, что просить, а это надо сказать прямо требовать. То есть вы же мои виноградники, мы же с вами договорились, контракт с вами заключили. Ну, просите, вы обязаны отдать должное. Все, всего лишь навсего. Послушайте, насколько опущены были люди, что вместо того, чтобы порядочные, просто они же порядочные себя, видимо, считали, опустились в такую низость, просто стали убивать. Убивать и издеваться над теми, кто пришел за тем, чтобы получить положенное. Плоды принести, плоды забрать. Смотрите, история повторяется, хозяин опять посылает других, насколько терпеливый был человек, ну, погибли люди его, но все равно пошли, ну, достучусь, ну, как это, ну, что это такое? То же самое поступает. Хозяин говорит так, ну, все-таки я думаю, они должны понять, наверное, одно, что у меня есть сын, и они должны посчитаться с ним. Нет, не посчитались. Если встали на этот путь уже, противление, то у них сразу смекалка сработала. Если убьем сына, то у него нет наследника. Поэтому виноградник будет наш. Логично? Логично, правда? Очень тонкий расчет. И что они сделали? Они убили сына. И Христос дает простой вопрос. То есть, смотрите, очень простая история, правда? Опять повторим, там ничего нет сложного. И он этих умных людей спрашивает. Что сделает хозяин с этими рабами? Что сделает? Смотрите, здесь они очень пространный ответ дают. Говорят ему, стих 41, злодеев этих, они очень прямо называют этих людей. Это злодеи. Злодеев этих предаст злой смерти. Злодеев, они должны пожать за свое зло. Злодеев предаст злой смерти. А дело будет продолжаться. Он просто найдет других людей, которые будут выполнять необходимое и то, что от них ожидается. На это Христос им отвечает. Вот здесь он переходит на очень серьезный такой вопрос. Говорит, неужели вы? Он даже никак не комментирует их ответ. Но он тоже говорит, неужели вы? Вот те, которые должны учить народ, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, этот самый камень сделался главой угла. И говорит, вот это, что его отвергли строители, но он стал главным камнем в здании, вот это от Господа. Это дивно в глазах наших. Интересная мысль. И после этого он опять подводит очень строгий, очень серьезный итог. Как в первом случае он сказал, мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Небесное. Здесь он конкретно уже о них говорит. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды. Друзья, трудно вот до конца понять глубину того, что сказал Христос. Очень трудно. Но он им прямо сказал, вот тем, которые были уверены, что Царство Небесное для них, что все у них нормально, у них храм, у них закон, жертвы приносятся, они стараются все соблюдать, и вдруг какой-то им заявляет, они же его не принимали, какой-то человек им заявляет, что от вас это царство заберется и отдастся другому народу, который правильно будет вести себя по отношению к Богу. И он объясняет, вот этот камень, о котором вы же знаете Писание? Знаете. Ведь вы же читали, что написано, что камень отвергли строители. Они посчитали его ненужным для того, чтобы созидать. Но именно этот камень был положен в основу, как несущий основную нагрузку. И подводит их к очень серьезному выводу. Вот тот, кто упадет на этот камень, безусловно, речь идет исключительно о Христе. Его отвергли и посчитали его ненужным. Мы не можем Христа положить в основание. Но вот этот камень, те люди, которые упадут на этот камень, на Христа, они разобьются. А на кого этот камень упадет, он тех раздавит. То есть идет речь о том, что когда люди соприкасаются со Христом, никогда в нейтральном положении они не останутся. Никогда. Либо они вынуждены будут раскаяться перед Ним, либо этот камень образно в будущем скажет им, идите, проклятый, в огонь вечный. Вот это будет. Но это основание никто не может изменить. Помните слова Петра, Деяния 4 глава? Никто не может положить другого основания, кроме уже положенного. И подводит страшный итог. И слышавши притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Это они, слуг Христа, слуг хозяина виноградника, пророков, которые были на них, убивали, которые приносили им весть от Бога, останавливали их. У нас нет времени, друзья, хотя бы перечислить, хотя бы немножко обратить внимание на Божьих пророков, тех, которые пострадали только за то, что они сообщали Божью весть. Вспомните ужасное положение Иеремии, как над ним издевались, в какую вонь его посадили и за что? Только за то, что истину провозгласил. Как серьезно издевались над пророком Исаией. Мы его называем ветхозаветным евангелистом. Согласно истории, он, убегая от своих братьев, от кого? От братьев своих, соплеменников, спрятался в дупле дерева, и его вместе с деревом перепилили. Об этом Павел позже пишет, были перепиливаемы. Можем говорить о других, тех, которых посылал Господь, и кого жестоко убивали. Что сделает Господь с теми, кто вот так относился к его винограднику? Бог их накажет. Это правильно. Книжники, фарисеи, первосвященники сказали правду. Бог их накажет. Это правда. Но о ком идет речь, друзья? О ком идет речь? Не об атеистах, не о безбожниках, а о людях, которые глубоко были уверены в том, что они правы. Начитанные люди. Не одно поколение верующие люди. Друзья, мы говорим об этом для того, чтобы кого-то подозревать. И вот обязательно против кого-то, кто в третьем, четвертом поколении, обязательно говорить. Нет, мы говорим о том, что есть огромная опасность у каждого из нас, даже если вы не в первом поколении верующий. Если Евангелием мы не живем, словом не живем, мы будем противиться Евангелию. Вот это истина, которая доносится здесь для нас. И смотрите, их последняя реакция, они старались схватить его, но это уже терпеть было невозможно. Но они очень боялись людей, и опять, смотрите, терпеть не могу, но боюсь потерять свой имидж. Так можно сказать, так можно назвать вот это поведение. Друзья, мы закончили с вами 21 главу, возможно, у вас есть вопросы по прошлому нашему рассуждению или по сегодняшнему, пожалуйста, давайте мы уделим этому время, ваши рассуждения, уточнения какие-то. Если вопросов нет по тексту, может, у вас есть другие вопросы, по возможности мы их рассмотрим. Пожалуйста, друзья, время для ваших рассуждений, ваших вопросов. Пожалуйста. Так, одновременно трое. Если можно, значит, пожалуйста, Андрей сначала, потом Михаил Степанович, Иван Степанович. Хорошо, друзья, простите, вы одновременно подняли трое руки. Пожалуйста, Андрей. Друзья, кому даст вопрос, значит, исходя из и притчи, которую привел Христос, виноградари не отдавали плоды хозяину. Ну да, я думаю, что ответ простой, кому не доставались, им, конечно, доставались. То есть то, что должно было Богу быть принесено, они Богу это не приносили. Понятно, да? То есть вот ответственность людей, которые учат Божий народ в том, чтобы все приводить к Богу. Все приведет к Богу. Это не наше достижение, что в церкви много, что у нас хорошие хоры. Все должно быть принесено Богу. Это, я думаю, это явно видно. Можно сделать такое. Хорошо? Да, спасибо. Пожалуйста, значит, Михаил Степанович, потом Иван Степанович. Пожалуйста. Пожалуйста. А что вы имеете в виду? Вот про Валаама? Нет, друзья, значит, о пяти женщинах, я думаю, что, простите, может быть, это, значит, может быть, это неправильно было услышано, не о пяти, о женщин привели, красивых женщин, вот это вот было сказано, да, вот это было сказано. Спасибо, друзья. Значит, смотрите, в книге чисел конкретно говорится о том, как это произошло, а Новый Завет здесь у нас, кто вот Петр об этом пишет, и еще, друзья, простите, сейчас и Иуда, да, вот они пишут, что они вели, научили водить. Давайте, друзья, хорошо, послание Иуды как раз. То есть в книге чисел описывается, как это происходило. Но там как это не описывается, как повел себе Валаам, как он схитрил и получил эти деньги. А Иуда об этом пишет. Давайте мы обратим внимание вот на послание Иуды. Здесь только одна глава. Я думаю, будет неплохо, раз мы коснулись этого вопроса. Смотрите, что мы здесь читаем. Как раз мы на группе «Христианская семья» рассматриваем это послание. Очень интересно. Что пишет здесь Иуда? Первая глава. Здесь одна единственная глава. Он пишет так. 11 стих. «Горе им», то есть идет речь о тем, кто вкрались в церковь, «горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам». Но это не полный ответ, еще кто-то, вот, братья, подскажите, я сейчас, мне трудно сориентироваться, значит, но сказано, что он научил вводить в заблуждение, он научил. Иуда прямо говорит, каким образом, почему, вернее, он это сделал? Он полюбил деньги, возлюбил мзду неправедную. Это сделал Валаам. Каким образом? Описано, что он научил, чтобы женщин представить людям. Ну, пусть они покажутся там, я немножко так своими словами это сказал, пусть они перед мужчинами пройдут, красивенькие женщины, и все, там все дело будет сделано. Один глазом увидел, и все, там уже остальное время, только дело времени. Обязательно грех будет. Но Писание прямо говорит, что вот женщинами он обольстил. Женщинами обольстил. А раз люди стали вступать уже в сожительство, в грех, то Бог за это лишил благословения народа израильский. Но мысль следующая, что Иуда говорит, он и Валаам возлюбил мзду неправедную. И еще один текст, друзья, если вы сможете подсказать, пожалуйста. Но в книге чисел прямо не сказано, там просто описание истории идет, а Новый Завет уже отдает оценку, что конкретно сделал Валаам. В данном случае он возлюбил мзду неправедную, деньги полюбил. А один из авторов в Новом Завете говорит, что он научил вводить в заблуждение тем, что вот эти вопрос женщин там поднялся. Спасибо, Михаил Спанович. Но я думаю, что здесь мы разобрались с этим, да? Хорошо, друзья. Давайте, я думаю, что... Друзья, вот это то, да, то, что было, да, спасибо, Михаил Степанович, это как раз-таки то, что сделал Валаам. Он прекрасно понимал, что это единственный путь, чтобы народ лишился благословения, что-то сделать неправильно перед Богом. Поэтому этот неправильный путь он и предложил. Это был хитрый путь. Почему? Путь один, чтобы получить деньги. Ему не важно здесь как, но главное, что получить деньги. Хорошо, друзья, я думаю, что это, с этим вопросом разобрались. Если по текстам, я думаю, мы можем с вами еще, ну, действительно найти тексты и уже, может, предметно поговорить. Спасибо, Михаил Степанович, за ваш вопрос, за вашу внимательность. Михаил Степанович, пожалуйста.
Слышав притчи его, написано, да? В конце 21 главы, слыша притчи его, первосвященники, фарисеи поняли, что он говорил о них. Царьков не было еще. А как быть о нас? Некоторые полагаются, что вот первый сын был прав, сказал, не хочу, но пошел. Второй говорит, хочу и не пошел. И некоторые христиане оправдываются этим, что лучше сказать, что не могу, и идти. Верно ли так думать на фоне Нового Завета, тем более в теле Господа Иисуса Христа, когда Господь говорит, что «да, ваше, да будет да, и нет, нет, что сверх этого, то от лукавого». Можно ли согласиться вот с подобным отношением, что вот ведь же написано, первый сын сказал, что не хочу, и пошел. Вот и я тоже так поступаю.
Друзья, очень важный момент. Я думаю, что вопрос достаточно ясен. Важный момент, что это притча. Поэтому здесь детали толковать это не совсем правильно. Мы об этом много говорили. Здесь сам принцип выясняется следующий. Христос к чему приводит? К тому, что кто-то начал неправильно, но закончил правильно. А кто-то начал правильно, но закончил неправильно. Вот это единственная мысль, которая здесь явно просматривается. Почему? Потому что Христос подводит итог. Вот вы идете правильно. Вы думаете, но когда пришла истина, вы ее отвергли. Эти люди живут неправильно, вы их тоже осуждаете и правильно осуждаете. Но когда пришел Иоанн путем праведности, мы об этом с вами читали эти слова, то эти неправильные люди, они покаялись. Вот что я думаю, что главное, что здесь Христос хочет показать. А то, что это другая немножко деталь, вот моменты, которые поднимает Иван Степанович, действительно, если говорить о верующих, ну мы прекрасно понимаем, верующие да-да, нет-нет. Это одно все, что ожидается. Если да, то это да. Если нет, то это нет. Если ты дал обещание, исполни его, говорит Ветхий Завет. Но это немножко другое, друзья, рассуждение. В данной истории, в данной притче явно указывается на то, что люди начали неправильно, но когда с истиной соприкоснулись, они покаялись. Вторые начали правильно, но когда истина пришла, они ее отвергли. Я думаю, это главное, что здесь Христос на что хотел показать. А это уже немножко другая деталь, это очень важный вопрос, я понимаю, Михаил Иван Степанович, но это другое, другая немного деталь, как это видится. То есть, каким должно быть слово верующих? Понятно, друзья, да? Я думаю, это достаточно. Еще есть вопросы, пожалуйста. Друзья, есть немножко времени у нас. Так, давайте, у нас Михаил Степанович опять, пожалуйста. Да. Спасибо, друзья. Значит, вопрос по тому, что когда у нас была беседа «Практика Божьего присутствия», там были процитированы слова Лоуренса. Это очень известный в христианстве богобоязненный человек. Процитированы были эти слова. Значит, кого больше слушать, Бога или людей? Спасибо за вопрос, друзья. Вы помните, кто был свидетелем этого рассуждения, что мы процитировали эти слова, но основой нашей было Священное Писание. А этим примером мы показали, что эту проблему видели люди и в других столетиях, всего лишь навсего. Мы не призываем людей, верующих людей, поклоняться, преклоняться других, перед другими людьми. Не призываем, это неправильно. Но если человек говорит истину, мы говорим, человек говорит истину. И мы просто цитируем эти слова. Ну, допустим, даже то, что мы нередко говорим так, вот брат, вот служитель, вот он вот эти слова хорошие сказал. Но зачем вы эти слова приводите? Это нормально, когда мы приводим. Если брат действительно сказал истину, мы просто ее повторим. То, что мы здесь делали, мы просто повторили слова человека, который оставил очень сильный след в христианстве, очень сильный, тем, что он действительно приближался к Богу. А много таких было людей? И тем, что мы говорим, упоминаем, друзья, мы просто процитировали эти слова, но вы хорошо помните, что мы обращали внимание на библейские тексты. Поэтому, если это тревога, спасибо, я разделяю полностью эту мысль, которую, возможно, Михаил Степанович имеет в виду, что мы не можем, это правильно, друзья, мы не можем призывать людей к тому, чтобы преклоняться перед людьми. Но если люди видели эту проблему и ее озвучивали в свое время, то мы говорим, мы не одиноки. Об этом думали христиане на протяжении всей истории христианства. В качестве примера привели одну иллюстрацию. Поэтому я думаю, что здесь, друзья, я понимаю озабоченность, но моей целью, желанием не было привлечь внимание. Просто показать, что человек действительно был обеспокоен. Я не вижу здесь ничего неправильного, это нормально, когда процитировали, но обращаю внимание на библейские тексты. Действительно, это серьезный момент, чтобы внимание не должно быть отведено от Священного Писания. Иван Степанович, ваш вопрос, и, наверное, время будет молиться. Пожалуйста.
В прошлый раз мы о смоковнице рассуждали, и, видя ученики, что смоковница засохла, они удивились. И Господь говорит им, почему удивитесь? Если будете веровать и не будете сомневаться, то скажете и горе сей, и оно сдвинется с места, как бы я уже перефразирую. Я хотел бы немножко, Александр Михайлович, поразмышлять, чтобы вы объяснили, когда и почему появляется в жизни христианина сомнение. И вообще, как выглядит, как проявляется сомнение, чтобы, может быть, кто-то и находится в этом состоянии. Вот сомнение давит, Бог не слышит молитвы. И как выглядит христианин сомневающиеся, когда вот появляется, а в результате чего, вот примерно?
Братья и сестры, друзья, я предлагаю на этот вопрос сегодня не отвечать, но вижу необходимость отдельно об этом более пространное время взять, чтобы поговорить. Я надеюсь, что вы согласитесь с этим, потому что, ну, все-таки спонтанно об этом говорить не совсем правильно. Есть очень много библейских текстов, которые помогут нам выяснить данные вопросы. Поэтому, с вашего позволения, Иван Степанович, мы этот вопрос сегодня оставляем, но даст Бог жизни, когда у нас в следующий раз будет библейский час, то мы с него начнем. Хорошо, займем время, там 10-15 минут, чтобы, ну, сколько это будет необходимо, чтобы можно было представить этот вопрос. Ну, а коротко, Иаков говорит так. Как он называет сомневающихся? А сомневающиеся подобен морской волне, которая поднялась и исчезла. Друзья, это трагедия. Сомневающийся – это трагедия. Но от чего происходят сомнения? каковы последствия сомнений, как бороться с сомнением. Давайте мы отдельно об этом поговорим. Хорошо, друзья? Михаил Степанович, ну рискнете, да, пожалуйста, коротко, я помню. Да. Значит, братья и сестры, друзья, у меня очень короткий ответ, очень короткий. Знал ли Христос или не знал? Знал. Почему Он так сделал? Короткий ответ, не знаю. Дождусь, дай Бог, что попал в вечность, я постараюсь спросить, думаю, там много будет времени, много вопросов, мы выясним. Каждый из вас задаст вопрос, если они у вас останутся еще, извините за улыбку. Но то, что здесь, друзья, видно, смотрите, все-таки маленькие детали очень важны. Смоковница, фактически, мы говорили о том, что появляются плоды, либо, это нормальное явление, появляются плоды либо сразу с листьями, либо немножко раньше листьев. Поэтому если есть листья, то это значит, должны быть плоды. Поэтому это простое, друзья, такое, может, чисто человеческое объяснение. Он подошел, много было листвы, это логически для него говорит, о, там плоды должны быть, раз листья есть. Вот почему он, зная, так поступил, друзья, вот этого я не знаю. Я не вижу никакой необходимости здесь много дискутировать, но он по-человечески он поступил правильно, потому что ожидалось, что там будут плоды, но их там не оказалось. Вот что там произошло, обмен ли веществ на уровне генетическом, биологическом, почему плодов не было, не знаю. Но, если можно сказать так, видимо, вот это дерево, опять, я рассуждаю просто слух, оно, что произошло, но был нарушен Божий закон, плода там не было. Поэтому, раз нарушен Божий закон, ну, почему Христос поступил? Ну, Он так поступил. И здесь вопрос больше, наверное, для нас не в том, почему Он проклял, а важный момент. То есть, когда Он, Бог, ожидает от нас плода, Он ожидает плода. Сколько лет ты верующий? Сколько? Листьев-то много уже, правда? Сколько у тебя плода? Так не думайте, что Он нас тоже прокляст. А Он нас проклянет. Идите от меня. Кто? Проклятый. В огонь вечный. То есть те, кто плоды не принесли. Это, если говорить уже применительно к нам, можно видеть здесь вот эту мысль. Это, друзья, если коротко. Я не вижу необходимости как-то больше углубляться, потому что оно больше будет размышлений, которые ведут нас от истины евангельской. Друзья, слава Богу, Бог дал нам возможность провести еще одно служение. Мы еще раз напоминаем о том, что насколько важно нам приучить себя к тому, чтобы любить Писание, уважать его, жить Писанием. Это изменит нас, это поможет нам правильно нашим детям и внукам донести истину, это оградит их в будущем. Поэтому молитесь Богу, просите у Бога силы, даже тогда, когда у вас силы нет идти в Дом Божий, просите силы, чтобы вы были в Доме Божьем. И говорите об этом детям вашим, говорите об этом внукам вашим. Где будем мы, там будут дети наши. А вот где мы, это вопрос каждому из нас. Если мы хотим, чтобы дети служили Богу, папочки и мамочки, Богу сами служите. Если вы Богу не служите, друзья, просто один ответ, вернее совет, покайтесь. Ваши дети Богу служить не будут, потому что вы им пример не даете. Поймите правильно, что только Бог дает эту жизнь, которая наполняет нас удовлетворением, наполняет нас смыслом, ставит перед нами цель возрастать, постигать Христа, достигать вечности. И когда дети будут видеть, что папа и мама живет Господом, живет Писанием, поверьте, при всем том, что беды они каждому из вас много наделают. Это правда. Но они очень внимательно наблюдают, как поступают родители. Поэтому сделайте так, чтобы они вас не разочаровались. Если дети не видят жизни Божьей в родителях, в церкви они не будут. И это правда. Если дети не видят жизни, посвященной Богу в родителях, в церкви они не будут. И пусть эта истина останется в нас. Вот тогда они, если действительно мы подадим им неправильный пример, опять возвратимся к первосвященникам и старейшинам. Они много будут знать о Боге. Много раз вы встречали на таких людей, которые говорят так: да знаю я этих верующих, да я из семьи верующих, да у меня и дед верующий, и баба, и все на свете у меня верующие, надоели вы мне все. Вы встречали таких людей? Почему они появляются? Почему они появляются? Это современные первосвященники и старейшины, образно говоря, которые знают истину, но ей противятся. Друзья, давайте сделаем, поймем, что мы обязаны сделать все возможное, чтобы после нас истина осталась. Эту истину нужно знать. Любите Писание. Будьте особенно внимательны, когда мы изучаем Священное Писание. У нас есть возможность задавать вопросы. У нас есть группы в церкви. Приходите, пожалуйста. Там больше времени, больше возможностей пообщаться, побеседовать. Пожалуйста. Но будьте в христианском общении. Любите Господа. Любите братьев, сестер. Любите Писание. И пусть это видят ваши дети, ваши внуки и все те, кто наблюдает за вашей жизнью. Это жизнь правильная. Благослови нас, Господь, мы сейчас вместе поклонимся Господу. Аминь. Помолимся.